Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы беседуем с протоиереем Олегом Стеняевым, клириком храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, преподавателем Сретенской духовной семинарии, о такой категории христианского лексикона, хотя спорим мы не о словах, а о явлениях, как бесстрастие, чем оно отличается от равнодушия. Знаете, вот недавно я просто наблюдал пример одной семьи, где на этой почве как раз такую произошла размолвка с элементами богословского дискурса. Жена там оказалась в такой непростой жизненной ситуации, муж ее как мог поддерживал, как ему казалось, а ей казалось, что поддерживать недостаточно, потому что вот она как раз-таки не видела какого-то такого проявления вот такой большой эмоциональности, такой вот какого-то рвания там на себе волос, например, какого-то такого беспокойства, тревоги большой. А муж был рядом, был каким-то очень благостным, объясняя это тем, что ну вот это так проявляется его доверие Богу, его вот какая-то такая уверенность в том, что все будет хорошо и так далее. Вот тут как раз тот случай, когда один человек ждет некой такой живой эмоциональности, второй в силу просто, может быть, характера ее не проявляет. Для него это очень сочетается с, в общем-то, с тем самым таким христианским устремлением к бесстрастности, вот к такому, к доверию Богу. Что вы об этом думаете?
Здесь есть некая такая опасность, когда мы как бы монашеские представления о бесстрастии пытаемся перетащить на почву, например, семейной жизни. И в данном контексте бесстрастие монаха, который, может быть, оправдывает себя в пустыне, превращается в бесчувствие в семейной жизни, в собственной семейной жизни. Когда, например, был такой случай интересный, один человек начитался, знакомый мне, о добротолюбии, и там вот главы о безмолвствующих, и он замолчал в семье. Меня пригласили в его семью, я тогда служил на Ордынке, и я приезжаю, мне показывают эти главы, так торжественно все это было. Вот. Я ему открываю Златоуста, что муж обязан собеседовать с женою, жена собеседовать с мужем. Тут есть вот серьезная проблема, когда мы таким метрским тоном, значит, с позиции знатоков православия начинаем говорить о вещах, которые вообще к обычной жизни не имеют отношения. Они сугубо для монастырских практик. Там все это оправдано и допустимо. А когда мы делаем такой перенос на обычную семейную жизнь этих практик, это просто безумие, это граничит с какой-то шизофренией. В свое время, я помню, когда я был семинаристом, я просил своего духовного отца разрешить мне, уже будучи семинаристом, второй класс, читать «Добротолюбие». Он мне категорически запретил. Он сказал, ни в коем случае читай святых отцов, которые проповедовали для людей, живущих в миру. Вот это для тебя будет полезно, а монашество – это станешь монахом, будешь изучать добротолюбие. У нас многие читают именно таких авторов, которые писали очень авторитетные авторы, но для людей, живущих в монастырях. И этот опыт они переносят на свою семейную жизнь, и превращается семейная жизнь в какой-то ад. Когда, значит, таким метрским тоном там выговаривают, зачитывают там отцов синаитов. А очень важно читать отцов, которые писали и говорили для людей, живущих в миру.
Но в этой ситуации, вот, которую я описал, вот для вас, как для пастыря, который наблюдает за разными семейными ситуациями, получается, мужу было бы, условно говоря, полезнее проявить там эмоции какие-то, тревоги, показать, что он вот ему действительно страшно, хотя если даже он внутри, может быть, не чувствует вот такого, такой остроты накала, как чувствует супруга.
Такое чувство как бы внешнего равнодушия иногда проявляется в жизни религиозного человека, когда его угнетают воспоминания о прежде содеянных грехах. Но в Писании сказано, что мы, забывая заднее, должны стремиться вперед. Человек не имеет права просто жить прежними какими-то вот падениями, вспоминая с ужасом о том, что было. Потому что это оскорбляет таинство святой исповеди прежде всего. потому что если грех был исповедан перед священником, и законно рукоположенный священник прочитал разрешительную молитву, потом человек призывается к причастию, святая предлагается святым. А почему святым? Потому что он исповедался. Этот грех не имеет уже к нему отношения. Святой – это праведный. А в каком случае мы становимся праведными? Блаженный Августин пишет. Человек становится праведным тогда, когда осознает, что грехи его прощены. То есть не тогда, когда он творит там праведные дела. Человек просто не способен жить праведной жизнью настолько, чтобы не нуждаться в таинстве святой исповеди. И Августин пишет, весь грех прощен, то есть он отсутствует, когда мы переживаем Божие прощение. А это означает, что человек уже не возвращается к вот этим переживаниям, потрясениям. А дьявол все время нам напоминает прежде содеянные грехи. Для чего? Чтобы смутить наш дух. И люди ходят годами в угнетенном состоянии, депрессивном состоянии, такой депрессивный какой-то психоз возникает у этих людей, просто не понимая, что они пережили чудо Божьего оправдания, прощения и в таинстве исповеди, и в таинстве причастия. У нас не только исповедь избавляет нас от греха, у нас причастие в оставлении грехов и в жизнь вечную. Такие слова произносит священник. И все таинства церкви связаны с человеческими немощами, грехами. У нас нет ни одного таинства, которое являлось бы призом за хорошее поведение. Вот это надо осознать. И причастие не является призом за хорошее поведение. Это самое радикальное средство в борьбе с грехом, потому что причастие попаляет саму склонность к греху, тернии прегрешений. А на исповеди отпускается грех, как содеянный поступок. То есть все это содеяно для того, чтобы помочь человеку.
То есть, исходя из того, что вы только что сказали, можно ли расценивать уныние как страсть? То есть человек годами ходит в угнетенном состоянии просто потому, что, ну, грубо выражаясь, ловит от этого кайф?
Уныние, без сомнения, это страсть. Это такой тип самоедства, когда человек совершает акт раскаяния перед самим собой. Есть два типа покаяния. Покаяние Петра и покаяние Иуды. О Петре мы знаем, что когда он услышал крик петуха, он горько заплакал, но это были слезы раскаяния. Он раскаялся и заплакал. Об Иуде сказано, что он раскаялся, пошел и удавился. Ничего себе, что это за раскаяние. Это было раскаяние перед самим собой. Это была безысходность. Он замкнулся сам на себе, а грех уныния у нас считается смертный грех. А раскаяние Петра, оно было перед Богом, и оно позволило ему обрести радость Божьего прощения. Ведь сказано, кому много прощено, тот много и любит. То есть здесь точно со знака минус все меняется на знак плюс. И если множество грехов являлись тем грузом, который увлекал человека в ад, то эти же грехи, оказавшись прощенными, являются поводом, чтобы взлететь в рай сладости. Потому что кому много прощено, тот много любит.
Вот смотрите, мы все время говорим сегодня, что страсть – это, в общем, естественное состояние человека, просто главное перенаправить вектор с минуса на плюс. А как же тогда понять вот у того же преподобного Максима Исповедникова, он говорит, что страсть есть противоестественное движение души?
Это монашеские практики, где говорится о страсти как о некой привязанности к чему-то временному. Мы уже говорили в начале передачи о том, что если какое-то эмоциональное чувство, оно меня удаляет от Бога, то это со знаком минус. Приближает к нему – это со знаком плюс. Делать перенос вот этих монашеских практик на обычную жизнь людей, живущих в миру, это неправильно и даже глупо. Поэтому наша задача здесь ответить на такой вопрос. Может ли человек воцерковить свои эмоции? И потом само слово «страсть» и слово «бесстрастие». Вот здесь надо немножко разобраться. Если сама любовь является страстью, если гнев является страстью, но в некоторых случаях любовь недопустима, прелюбодеяние перелюбил, а в некотором случае гнев допустим, если он священный гнев. то, наверное, есть страсти со знаком минус и со знаком плюс. И в этом надо как-то разобраться.
А как разобраться? Ведь нужны какие-то отправные точки, нужны какие-то примеры ощутимые. Но вот мы можем ориентироваться главным образом все-таки на книги. Но вы сами говорите, что есть масса книг, которые читать как руководство к действию опасно. Об этом говорят очень многие уважаемые авторитетные проповедники. Но сказать, что это опасно, это одно, а как увидеть эту опасность? Ведь мы приходим в магазин, покупаем книги, вполне рекомендованные всеми, того же Иоанна Лествичника. Мы начинаем читать, естественно, у нас возникает желание применить это как-то к себе. Начинаем применять, впадаем в такой ужас, что не знаем, как из него выбраться. А вот что делать-то?
Прежде всего, надо обратить внимание на заповеди Божии. Божий закон, то, что излагается в Священном Писании, это Господне руководство к действию. Но что интересно, в книге Второзакония сказано, тот, который не будет исполнять заповеди Божии, соединенные с радостью и весельем, Бог не примет эти заповеди в их исполнении. Бог его прогонит с его земли, подвергнет гневу. То есть та душа, которая не исполняет закон Божий с радостью и весельем, она истребится. Казалось бы, а какая разница, есть у меня эмоциональный всплеск или нет? Я формально исполняю закон. Вот в этом была трагедия фарисеев и книжников. Внешне они все соблюдали. Сказано «не убей», человек не убивает. Сказано «не прелюбодействуй», человек не прелюбодействует. Но тут получается, как вот в русском народе говорят, не вольник, не богомольник. А закон Божий учит, надо исполнять закон Божий с радостью и весельем. А почему? Обычно мы радуемся и веселимся, когда что-то получаем. А тут какая награда за исполнение заповедей? Я же часто это объясняю. Когда человек исполняет какую-то заповедь, он должен понять, что награда за исполнение этой заповеди – сама возможность ее исполнять. Вот повод для радости и веселья. Когда человек изучает закон Божий, сама награда за изучение закона Божия и повод для радости и веселья – это сама возможность изучать закон Божий. Мне рассказывал один священник, который сидел в советских лагерях, в тюрьме, и у него было маленькое Евангелие, но не было совершенно времени читать. И когда вот эти мгновения у него появлялись, он такую колоссальную радость испытывал. Он сравнивал это, как будто вот причастился. Там хотя бы 5 минут. А если полчаса, это вообще такой восторг. Человек читает. А там все время надо было искать источник света.
Это уже почти целая литургия, полчаса почитать,
да,
в тюрьме.
Да. И если Бог говорит, это прям в законе, это Ветхий Завет, что он не принимает исполнение заповедей без радости и веселья, значит, Господь видит в отсутствии эмоционального фона как минимум равнодушие. Равнодушие. А Новый Завет прямо говорит, радуйтесь и веселитесь. Когда? Когда гонят вас, когда поносят. Всегда радуйтесь. А повод? Мы имеем пасхального старца Серафима Саровского. Он круглый год всех приветствовал словами «Христос воскрес!». И с какой любовью он обращался к людям? Радость моя. Вот каждый человек воспринимал как событие в своей жизни. А к нему люди приезжали с самыми серьезными проблемами, там, с таким гноющим греховным, потому что к старцам направляли только в таких случаях. Но он воспринимал каждого человека как великую радость, как повод для радости.
Мы говорим сегодня очень много в разговоре, в этом нашем разговоре о бесстрастии, именно об эмоциях, об эмоциональной стороне человека.
Да.
Мне кажется, что есть вот еще один аспект
разговора. Само слово «страсть» – это для нас такая точка отталкивания.
Да. Я как раз хочу,
говорим об эмоциях, на самом деле.
Я хочу предложить еще и в другую сторону от нее оттолкнуться немножко. То, о чем вы начали говорить отчасти, меня это очень заинтересовало. То, что вы сказали, что вот есть монашеское такое... монашескую устремленность ни к чему не привязываться, Да, вот в этом смысле быть таким бесстрашным, от страстей избавляться. И это, ну, не надо механически переносить на обычную жизнь обычного мирянина. И это понятно мне. С другой стороны, не можем ли мы и о бесстрастии говорить и для мирянина, для вот нас, обычных людей, в том же ключе, в том же направлении, ни к чему слишком сильно не привязываться душой. Вот мы часто слышим от духовников, от священников такую чеканную фразу: ни к чему не привязывайся, кроме Бога, душой. И, наверное, полностью это невозможно вот человеку падшему. Но как некий вектор это тоже часто звучит. И даже вот мой вопрос в первой части программы про то, может ли любовь к книгам и к чтению, не к книгам как к артефакту, а к чтению, к обогащению себя знаниями, стать неправильной страстью. Может быть, об этом речь, что когда ты впадаешь в зависимость от такого, там, от любви даже к духовной литературе, когда ты понимаешь, что у тебя книгу отняли, у тебя уныние, тебе грустно, тебе плохо, вот тогда ты к ней привязался слишком сильно. И тогда вот эта страсть меняет знак. Ну, иными словами, мой вопрос. Мы должны, как миряне, все-таки к себе мысль о том, что ни к чему слишком сильно сердцем не привязываться, применять.
Есть такой момент, когда и миряне, и духовные люди должны свои страсти, любые эмоциональные какие-то всплески, притормозить. Это чтение молитв. Сказано: не начинай чтение правил, донде же не успокоятся твои чувствования. А почему? Потому что в результате грехопадения чувственный аппарат человека был поврежден самым страшным образом. Источник чувства человека – это сердце. Христос говорит, что из сердца ничего хорошего не выходит. Из сердца исходит убийство, блуд, нечистота, кража и так далее. Поэтому, когда человек становится на молитву, он должен начинать молитву в тот момент, когда успокоятся все его чувствования. Вот все эти переживания, там, радостные, например, сегодня был праздник, или сегодня были похороны. Любое какое-то чувствование, оно должно немножко улечься в человеке. И он начинает молиться. И не начинает, но даже не успокоится чувствование. И вот здесь надо понять, что в православном миропонимании чувства мы их не должны вот в таком развязанном виде держать. Я бы под бесстрастием понимал бы что? Когда мы ум погружаем в сердце, в мир чувств, и контролируем эти чувства. Что значит контролировать чувства? Мы определяем, вот это со знаком минус, вот это со знаком плюс. Привязанности. Как без привязанности? Отец любит своих детей. Жена любит своего мужа. Муж любит жену. Дети привязаны к своим родителям. Это естественные привязанности. Но они не должны как бы являться чем-то таким, что может оказаться между нами и Богом. Но это и не окажется между нами и Богом, если мы эти отношения выстраиваем по Божьему закону. Надо человеку иметь семью. Бог говорит, плохо быть человеку одному. Да, необходимо. Должна жена, значит, подчиняться мужу? Да, сказано в Библии, жена должна бояться мужа. Должен муж любить жену? Да, сказано. И вы, мужья, обращайтесь с женами, как сосудами из немощнейшего стекла, дословно там, как очень тонкое стекло. Детям сказано, почитай отца и мать. Родителям по отношению к детям. И вы, родители, не раздражайте чад своих. То есть, когда мы гармонизируем отношения в семье с оглядкой на Божий закон, мы допускаем эмоциональные чувства привязанности со знаком «плюс», избегаем те, которые со знаком минус. А представить какого-то человека бесчувственного, ну, это мертвый человек, абсолютно бесстрастный, он лежит в гробу, у него никаких движений нет, чувств. А пока он жив, какая-то борьба происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках и преподаватель Сретенской духовной семинарии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вот помните, в молитве оптинских старцев есть такие слова, которые всегда меня вот зацепляют, когда я эту молитву произношу: «Дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет наступающий день». И как-то обычно я ее так вот понимал, как то, что все вот плохое, что будет, надо вот как-то там довериться Богу, да, и не впадать в отчаяние. А потом подумал, если говорится, что все То есть и хорошее тоже. И о хорошем тоже слишком радоваться может быть опасно. И может быть как раз-таки вот то самое там, перелюбил, перерадовался, перевозбудился.
Да, то есть это любое чувство, оно должно быть как-то ограничено чем-то.
А я вот хотела немножко продолжить тему, которую Костя начал. Есть еще момент, который мы как-то все время за скобки выносим, то, что времена не выбирают. Времена же тоже бывают разные. Мне довелось пожить в достаточно сознательном возрасте в советское время и в постсоветское. Могу сказать, что вот то, о чем говорил Костя, там привязанность к чему-то, с ней было очень легко бороться в советские времена, потому что сама система общественных отношений была построена так, что ты жил под лозунгом «нежели хорошо, нечего и привыкать». То есть в любой момент эта вот внешняя система могла сломать тебе все. То есть ты мог, привязывайся, не привязывайся, в одночасье лишиться там и имущества, и места жительства, и каких-то человеческих связей, причем не по собственной воле, а по воле обстоятельств. И когда ты в таких условиях живешь десятилетиями, ты невольно привыкаешь не привязываться, потому что Бог знает, где ты проснешься завтра. Но мы же не можем продлить это время, и мы не очень радовались в это время. Мы живем сейчас в совсем другое время, которое человека располагает к стремлению к большему комфорту, для кого-то материальному комфорту, для кого-то душевному комфорту. Но мы же не можем сказать: нет, мы не желаем жить в этих условиях, дайте нам другие. Мы живем в это время, а оно к этому пристрастию нас как бы предрасполагает.
Святитель Иоанн Златоуст пишет, что с переменой правления люди лучше не становятся. Действительно, люди грешили и при советской власти, грешат и после советской власти. Но вот если мы испытываем такую легкую ностальгию по советским временам, может быть, это связано с тем, что тогда мы умели ценить любую книгу религиозную, умели ценить любую беседу со священником. Это были очень редкие беседы, это были очень редкие книги. Я вот помню, что когда я готовился поступить в семинарию, до семинарии где-то года 2-3 я искал катехизис. Я мечтал прочитать катехизис, но найти было невозможно. А когда я поступил в семинарию, мне стали там преподавать катехизис, я так и не прочитал его за всю семинарию. Я просто заучивал эти куски, но вот читать так, как я мечтал до поступления в семинарию, я уже почему-то не хотел. И вот в те времена мы просто ценили все, что имели. Мы имели значительно меньше, чем сейчас. Но вот все эти книги, я помню, какие были книги, в машинописи, зачитанные до дыр, вот такие были книги. Если старая книга, то она вообще там зачитана, перечитана. А многие боялись просто книгу отправлять в такое общественное соборное плавание. Она могла вернуться там вся потрепленная. Но это вот была такая влюблённость, то немногое, что мы имели. А сейчас вот как бы избыток информации, любую книгу ты можешь пойти купить, люди перестали все это ценить. Поэтому наша ностальгия по советским временам – это не ностальгия по режиму, а по тем стесненным обстоятельствам, когда человек дорожил всем тем, что он имел. Поэтому я ваши чувства разделяю и понимаю. А сейчас ситуация другая. Мы не можем действительно поменять исторический вектор, вот сделать такое переселение из того времени в наше или из нашего в то время. Это будет такая внутренняя эмиграция, она будет неестественная. Мы должны исходить из того, что сегодня и сейчас есть. И опять хочется вернуться вот к нашей теме. Страсть как проявление эмоций. Эмоции со знаком минус, эмоции со знаком плюс. И то, с чего мы начали говорить, что Бог является как бы причиной нашего существования, Он является конечной целью нашего существования. И если наша жизнь, любой ее отрезок протекает в Боге и с Богом, то это жизнь полная смысла. А если мы как раз имеем другие цели в своей жизни, чем нежели самого Бога, это общение с суррогатами и подменами. Они никогда не принесут абсолютного удовлетворения. Человек будет испытывать там, эмоциональный выброс какой-то, а потом похмелье будет наступать тяжелое для него. Но когда человек избирает для себя жизнь во Христе и со Христом, и он идет по этому пути, вот здесь с каждым шагом он убеждается в том, что это правильное направление. Как один писатель приводит такой пример. Представьте себе, человек сидит перед грудой разбитой статуи, и он хочет понять, что это за статуя. Ему кажется, что это Пегас. Но вдруг по какому-то кусочку он догадался, что это там Венера Милонская. Начинает собирать Венеру. С Пегасом что-то получалось, что-то не получалось. А вот собирая Венеру, он с каждым кусочком убеждается, да, это Венера. Да, все подходит. Так вот и решение избрать религиозный путь, стать христианином. Когда человек становится на этот путь, он с каждым шагом, с каждым опытным решением будет убеждаться в том, что это тот путь, на который надо было ступить, может быть, значительно раньше, чем то, как он ступил на него. Но если говорить о временной проекции, на самом деле Христос нам показывает, что неважно, когда ты стал христианином. Может быть, кто-то родился в христианской семье, может быть, кто-то уверовал в 40 лет, может быть, кто-то на склоне лет обратился ко Христу. Все получат одну и ту же награду. Как в притче о людей, которых наняли на работу. Один весь день трудился, другого привлекли в середине дня, а кого-то взяли под конец дня. Но все получили одинаковую награду. Поэтому будем надеяться на то, что мы воцерковим наши чувства, эмоции.
Вот смотрите, если мы говорим об эмоциях, мы же часто слышим такие слова, что вот я не смог сдержать свои эмоции. То есть подразумевается, что есть некий «я», который не вполне тождественен моим эмоциям. Я могу их контролировать, я могу их сдержать или не сдержать. То есть мои эмоции и чувства не идентичны вот, моему «я». Такая из этого следует мысль. Вот что вы об этом думаете? И тогда человек, который говорит, я не смог справиться с гневом, или там часто, когда люди там ссорятся, вот я не смог сдержаться, ты думаешь, так легко, да, сдержать гнев или там что-нибудь такое. Я же не специально это сделал, это же из меня прет, вот так что мне с этим делать?
Смотрите, страсти – это чувство. Чувственный аппарат – это сердце. Христос говорит о сердце очень плохо. Там блуд, нечистота выходит из сердца. Но Павел пишет, верую вселиться Христу в сердца наши. Вселиться. Что значит? Христос может воцерковить твои и мои чувства, дать им правильное направление этим чувствам. Человек не может быть бесчувственным, такого не бывает. Но когда Христос вселяется в наше сердце, то Он меняет чувство страсти, там, блуда на страсть к целомудрию, вожделение целомудрия. Страсть к обогащению, страсть вожделения благотворительность совершать как-то, там раздавать что-то там или что-то еще. То есть Христос преображает нас, Он меняет нас, преосуществляет и прилагает нас из состояния чад гнева в состояние чад Божьих. Это сравнимо с новым рождением человека, как Христос и говорит, что надо родиться свыше. И новая жизнь во Христе и со Христом – это новые чувства. А теперь главный текст, я его готовил под конец, сказано «имейте чувствование Христово». Имейте чувствование Христово. Это и есть чувствование со знаком «плюс» в противоположность греховным чувствованиям со знаком «минус». Также сказано «имейте ум Божий», «имейте чувствование Христово». И Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть, оказывается, во Христе и со Христом мы можем воцерковить и наш ум, когда он будет заботиться иметь Бога в разуме, наши чувства, чувствование Христово и сама наша жизнь. Она наполняется новым содержанием. Как апостол Павел говорит, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Смерть станет только тогда приобретением, когда мы живем Христом.
С одной стороны, не хочется словами о смерти заканчивать программу, с другой стороны, все-таки это слова, сказанные апостолом Павлом в том контексте, который вы нам чрезвычайно подробно описали. Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами, с вами был протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, преподаватель Сретенской духовной семинарии. У нас сегодня была такая программа «В защиту человеческих эмоций» под лозунгом «Не бойтесь чувствовать, если чувство Христово». Правильно?
Да.
Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».